Радио «Комсомольская правда». 97,2 FM в Москве.
97,2.
Искренне ваш.
97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Также самого доброго вечера желаем Владимиру, Красноярску, Твери, Тюмени и Барнаулу, городам вещания радиостанции «Комсомольская правда». Сейчас идет прямая трансляция на сайте kp.ru. Ну а в студии сегодня до завершения этого часа с нами народный артист России, режиссер и сценарист Сергей Петрович Никоненко. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну а в течение этого часа также буду и я, Елена Афонина, задавать вопросы. Кстати, нашим слушателям напоминаю, что то же самое можете делать и вы, позвонив по телефону прямого эфира 97-00-97-2. 97-00-97-2. Сергей Петрович Никоненко с нами, так что можем пообщаться, можем поговорить о жизни, о работе, о судьбе, о возвышенном и о низменном тоже. Но для начала хочется такую цифру. Более 200 ролей уже на данный момент в вашей фильмографии или уже больше?
Нет, чуть-чуть меньше.
Меньше. Да. Ну, тогда искренне
сейчас
желаю,
играю,
чтобы было
по-моему,
больше.
Сейчас играю, по-моему, 193-й.
То есть вы фиксируете, да?
Да как-то фиксировалось, потом стал считать, потом, может, сбился.
Но да. В любом случае, наверняка есть человек, который следит за тем, сколько ролей сыграно, ставит галочки, пометочки.
Ну, знаете, есть картина, где играешь и две роли, есть у меня картина, где я играю пять ролей. Есть сериал «Анекдотиада», допустим, снимался в Одессе, там я играл семь ролей. И даже евреи играл. И ко мне одесситы подошли и говорят: «Сережа, что ж ты скрывал, что ты наш?» Когда меня загримировали. А другого еврея играл Армен Джигарханян.
Два настоящих еврея собрались.
Два настоящих. Да, просто.
Но еврейский юмор-то оценили.
Да, мы как раз. Но мы же в анекдоты разыгрывали. Это же все анекдоты в анекдотах. Но так как им нужно было, чтобы один и тот же артист играл несколько ролей, вот, одна из ролей попалась вот такая.
А вот, кстати, Сергей Петрович, у нас как-то стало в последнее время, но не только в последнее время, вообще очень модно анекдоты переносить то в скетчи, так называемые, то делать их основой каких-то таких небольших на сюжетиков телевизионных, то, может быть, даже и в сериальный или киножанр. Вот анекдот, он хорош, когда его рассказывают или когда его показывают? Потому что, когда вот смотришь некоторые анекдоты, кажется, господи, над чем смеяться-то, собственно, тут?
Ну
вот.
Да, ну да. Знаете, были такие артисты, такой вот, как актер Липко, например, я вспоминаю, однажды мне посчастливилось совсем молодым быть в его компании. Мальчишка совсем был. Кто-то рассказывал анекдот, он сказал такую фразу: да, хороший анекдот, надо поработать. Вот. Понимаете? Потому что это тоже особенное искусство. Ну, грандиозно рассказывал Юрий Никулин, конечно.
Да,
же,
какая
это
книга
был король,
у него чудесная.
Король анекдота. И знание. Это просто фиксация их. Наверное, у него, так сказать, уже...
А это, наверное, талант все-таки, потому что ведь есть люди, которые говорят: ну что вы, я анекдоты вообще не запоминаю. Вот я тут услышал в одно ухо, из другого вылетело, и ничего, кроме какого-нибудь детского анекдота с бородой, вспомнить не может, еще там рассказанный в пионерском прошлом. А есть те вот действительно вот гении анекдотные, их иначе не назовешь, буквально в любой компании, в любой ситуации.
Да, один и тот же анекдот. Ну, я знал, знаете, Люба Полищук. Выше этого я... Ну, то я уже был зрелый, так сказать, она у меня снималась в моей картине. Как она раз... Это я катался по полу просто-напросто, да, там, ну, или Витя Павлов, «Царство им небесное», но какие же это были рассказчики, какие это что-то невероятное.
Но, вы знаете, вот удивительная вещь, есть еще и определенный, ну, вот такой наносной теми самыми анекдотами флер некоторых персонажей, которые были вполне реальными людьми, а стали такими героями анекдотов. Вот, в частности, Чапаев, к которому, кстати, вам дважды приходилось обращаться. Один раз в кино, другой раз в театре.
Да, в театре в основном больше. Там в кино-то было больше прозвища, или, так сказать, это кликуха персонажу, который был несколько напоминал Чапаева. А в театре пришлось, так сказать, решать, потому что, как выяснилось, что исторический Чапаев совсем не очень похож на Чапаева Фурманова. Угу. Там кое-что было дописано. Чапаев совершенно не похож фольклорный. Что уже, так сказать, полюбившийся, любимый этот персонаж, он совсем не похож на того Чапаева, который... Я выбрал как раз фольклорного Чапаева, потому что все-таки я играл не совсем Чапаева, я играл врача-психиатра, который который в состоянии гипноза у своего пациента Петьки пустоты. И, когда он попал, говорит, он застрял где-то в 18-м году, это во время периода гражданской войны, он ему явился, говорит, а я тогда Чапаев. Вот. И тогда он, я, так сказать, вынужден был и перевоплотиться. Ну, я там еще и Лениным немножко был. Вот. Это была замечательная работа. Я уже, так сказать, спектакль... По-моему, он еще играется, вы знаете. Чапаев, по-моему, играет Михаил Ефремов. Там. Ну, вот наш состав: Куценко, Сидихин, я, Вера Сотникова. Мы как-то ушли.
Но вот это серьезное отношение к фильму «Чапаев», которое только в самом детстве было, когда искренне мальчишки кричали: «Ну, переплыви, ну, переплыви».
Конечно,
оно вот
конечно.
Сохраняется с возрастом? Или сейчас смотришь, знаете, думаешь, как я вот так...
Нет, это безукоризненная совершенно, это филигранная совершенно работа Бориса Андреевича Бабочкина. Это настоящий экранный, так сказать, шедевр, или, если хотите, даже подвиг актерский, то, что он совершил в этом образе, в этой роли. Это такая самоотдача, это такое слияние художника и образа. Я вот просто я не хочу другого Чапаева, я хочу только этого и больше никакого.
Ну да, и самое удивительное, что когда рассказываешь анекдот, ты все равно вот ничего с этим не поделаешь, все равно ты говоришь и видишь образ того Чапаева, который ты видел на экране, другого быть не может. Ну вот даже вот в таком жанре, как анекдот, вот удивительно, да, слияние как бы возвышенного, ну, да. великого кино, ну, да, и, ну, да, самого такого простого, что может быть.
А все из одной, может быть, даже фразы. Если бы не произнеси ее, он говорит, я эти академии не проходил, я их не закончил.
Ну и про картошку, и про то, где должен быть командир.
Где должен быть командир, да. Но сам интонационный строй, сама выстроенность всех отношений, которые создал Борис Андреевич Бабочкин в этом образе, это меня просто потрясает. Уж не говорю про другие его работы, театральные, там, или то, что он записывал на радио, на телевидении. Это шедевры.
Я напомню, что в студии с нами Сергей Петрович Никоненко, актер, режиссер и сценарист. 97-00-97-2, телефон прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда». У вас есть возможность пообщаться с Сергеем Петровичем, задать ему свои вопросы. И Дмитрий дозвонился первым. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена и Сергей.
Добрый вечер.
Сергей, у меня к вам один вопрос, да? Один вопрос про кино, а другой, не знаю, если решите, по спорту, то есть, конечно, вы им интересуетесь. Значит, ну, в общем, по кино у меня такое. Смотрели ли вы, значит, экранизацию Александра Исаевича «Круга первого», и всегда, как вам...
Нет,
как,
еще не видел.
Не видели, да? А «Ликвидацию» не смотрели, вот этот фильм одесский? Как,
или я так какой? Хотела посмотреть фрагмент, ага. Кусочки еще, где-то еще, видел.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот
смотрите. Ну, я обязательно посмотрю.
Еще, на смотрели фильм, значит, новый, я под него вышел, мне интересно ваше мнение Никиты Сергеевича Михалкова «Цитадель», вот про Отечественную войну. Как ваше мнение? Еще два. И конечно, увлекайтесь спортом. И, может быть, влиять, может быть, нет.
Так отвечать на что? На какой вопрос?
Сейчас Дмитрий все вопросы задает.
Я скажу, значит, если футболом увлекаетесь, то как вы пережили непадание нашей сборной на чемпионат мира, и как вы пережили тот позор, как мы выступили на Олимпиаде в Канаде? Большое спасибо, удачи вас.
Спасибо, Дмитрий.
Вы ответили на этот вопрос. Это был позор. Ну что же, так иначе это и не назовешь. Конечно, это не поднимает настроение. Ну, у меня дома есть внук, я смотрю на него и надеюсь, что все надежды на будущее, на молодежь, оказывается, и за большие-большие деньги нельзя создать хорошую команду. Вот поразительно это в спорте. А в спорте все-таки, когда, особенно в футбольной команде, когда участвуют игроки, мне в моей жизни, я дружил с гениальным футболистом, с Эдуардом Стрельцовым. Вот. Он любил футбол, он отдавался этой игре целиком. Ну, так как вот это вершины, конечно, я называю футбола. Но нужно, конечно, и родиться футболистом. Это должно быть дарование. Это просто так где-то не почерпнешь. И можно быть и хорошее здоровье. Но если у тебя нет таланта, Это как скрипач, это как актер, это как... это должно быть дарование от Бога.
Ну а почему вы говорите, за большие деньги нельзя создать хорошую команду в спорте? А в кино? Ведь практически то же самое. Большие деньги, они же не гарантируют того, что в итоге получится результат на эти же самые миллионы.
Я с вами согласен. Смотришь картину и думаешь, ах, да 50 фильмов, наверное, можно было бы создать на эти 55 миллионов, которые потрачены на ту картину, которую ты так смотришь.
Я вот вспоминаю 90-е годы, когда кинематограф как-то был в простое. У вас вот, кстати, в вашей фильмографии таких простойных периодов не было, дай бог, чтобы и не было и дальше.
Спасибо
большое. Вот, что называется, за копейки, да? 90-е годы. Никто же большие деньги не вкладывал в кино. Однако создавались совершенно чудесные, какие-то милые фильмы, которые смотришь постоянно и пересматриваешь. Вы попробовали себя еще в качестве режиссера «Не хочу жениться», например. Картины, которые сразу всплывают, когда говорят о милом, совершенно ни на что не претендующем, там, на вечность, там, на шедевр кинематографии, и все равно смотришь, ну, нравится. Вот не понимаешь, почему, ну, нравится.
Ну, потому что она душевная, она сердечная, она про людей, она про ту беду, которую переживала женщина, которая стеснялась. Вдруг она расцветает, вдруг после этой пластической операции, вот ей как раз она была необходима. Вы знаете, мне много отзывов и писем приходилось с благодарностью. Ну, что. А режиссурой-то я, Леночка, начал заниматься в 73-м году. Я первую картину поставил как режиссер-постановщик очень давно. 37 лет назад.
Давайте выслушаем Елену. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Огромное-преогромное спасибо вам за вашу блистательную работу. Вот с первого появления вас на экране, вот вас полюбили, обожаем. Вот, ищем, и ждем, в общем, проявления вас, ну, во всех проявлениях. Удачи вам, успехов, до встречи на экранах.
Ой, спасибо
это
большое.
Это просто реплика.
Это, да, это комплимент.
Ну, а возвращаясь к вопросу, кстати, режиссуры, вы в свое время, ну, вот актерская сущность, она такова, все время немножечко чувствуешь себя попугаем, ну, повторяешь за кем-то. Вот когда вы стали режиссером, вы не чувствовали, что вы берете у кого-то, вот, ну, не знаю, у вашего или мастера, какие-то, может быть, вот повадки, словечки?
Знаете, про попугая. Хотел вам сказать, вы знаете, бывают такие люди, в которых ты влюбляешься, и они настолько заразительно талантливы, и кажется, что ну вот научись вот так разговаривать, и ты будешь такой же. Таким был как раз мой мастер Сергей Апринович Герасимов, которого вот сейчас пытаюсь, так сказать, изобразить, которым, голосом которого я разыгрывал своих однокурсниц по телефону, и они мне исповедовались буквально во все. Вот. Мне это просто удавалось, да. Или даже, когда еще вся аудитория была заполнена, сидела, я так в коридоре говорил Герасим, ну что мы сегодня, что будем сегодня смотреть? Я так входил, а уже все стояли. Я говорю, ну садитесь. Что-нибудь летело в меня.
Да. Но зато вы знали все тайны ваших однокурсниц. Профессионально, разумеется.
Не все. Я потом им звонил, и даже чуть-чуть позже, уже когда мы закончили, когда еще был жив, конечно, Сергей Апринович. Ой-ой-ой. Да.
Ну так вот, все-таки нашли вы в себе, вдруг стали улавливать его, может быть, какие-то режиссерские вот именно приспособления, его слова.
Я учился у Сергея Полинаровича Герасимова. Мне мечта была достичь его уровня режиссуры хотя бы. Подсказал уже последний такой толчок, уже просто плечом подпихнул меня на этот тернистый путь режиссера Василий Макарович Шукшин. Я у него снимался в «Странных людях» в 68-м году, отснялся и пошел к Сергею Апринаровичу, говорю, можно я попробую себя? Говорит, а почему нет? Конечно, Сергей, это очень рад, что ты вернулся в родную семью. И пошло-поехало.
97-00-97-2, телефон прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда». С нами в студии Сергей Петрович Никоненко. И нам дозвонился Сергей. Здравствуйте.
Алло.
Да, ваш вопрос, пожалуйста, Сергей, вы в эфире.
Здравствуйте, я...
Добрый вечер, тезка.
Алексей, простите, Сергей Петрович, я не ваш тезка, меня Алексей зовут.
А, Алексей, извините.
Ну, я полностью присоединяюсь к реплике Елены, сказанной ранее. Вы действительно, вот... дай вам Бог здоровья за все ваше творчество, за весь ваш творческий путь. И
спасибо.
Уверен, что будет еще больше замечательных работ. Сергей Петрович, вопрос такой. Вот вы в своей жизни, я не знаю, один из самых характерных ваш образ – это милиционер, от инспектора ГАИ до полковника в Каменской. Понятно, что все милиционеры вас боготворят, но вот как вы относитесь к тому, что сейчас происходит с милицией, с девальвацией этого общественного института, как мне кажется, и с ужасами, которые печатают про них? Если попадались ли вам реально настоящие милиционеры, бескорыстные, честные?
Может быть, я этот образ? Да, я повторюсь, может быть, потому что я много раз вспоминал этого милиционера, ему было 21 год, он остановил меня за превышение скорости, совсем юный, по-моему, был младший сержант, две у него такие лычки на погонах были, и я его не увидел, у него ни рации, ни мотоцикла, ни автомобиля, я мог бы проехать мимо прямо, говорит, вы превысили, говорит, а это в ту пору еще были штрафные, предупредительный талон. Говорит, я вынужден сделать вам предупреждение. И по карманам так, знаете, шарит. Я говорю, я же понимаю, что он ищет дырокол. Я говорю, ты что же коллегу, можно сказать, обижать будешь? Ты не видел случайно фильм «Инспектор ГАИ»? Он говорит, как же не видел? Видел в прошлом году, видел. Она вышла в 83-м году. Видел. Нам начальник училища, где я учился, показал картину с вашим участием и велел брать с вас пример. Что я и буду делать? Трк! И проколол. Вот этот трюк мне дороже многих-многих оваций, аплодисментов. Вы знаете, вот наше слово все-таки доходит до кого-то. А что вы говорите, там сказать, что сегодня происходит в милиции? Это не только в милиции происходит, уважаемый тезка. Это происходит, во-первых, в каждом чине есть сукин сын. Такая, помните, пословица есть в русском обиходе, что ли, в нашей жизни. Она старая пословица. Она, наверное, еще от бояр каких-нибудь пошла. Это раз. А потом, сейчас говорят, ну, переделают милицию, допустим, в полицию. Это что-нибудь изменит? Ведь не это надо менять. Не надо менять все-таки что-то внутри сознания, в человека. Если врачи, а учителя, давайте так подумаем, а чиновники уж, давайте что милиция? Милиция просто детские семечки вам покажутся, что происходит в этом аппарате у чиновников. Это серьезно. Это такой спрут, который мы не знаю когда. Одной жизни вряд ли хватит, чтобы там разобраться. Но я все равно верю, что молодежь приходит с тем, чтобы со смехом расставаться с прошлым.
Сергей Петрович, ну это вы говорите, знаете, с таким, что называется, наболевшим, потому что в свое время вы как-то вот одной ногой вступили в политическую карьеру и вовремя эту ногу оттуда, судя по всему, выдернули. Потому как ничего дальше каких-то там предвыборных агитаций дело не пошло, подмосковный городок, в общем, ну, все понятно. Что это за...
Ну, притягивали меня. Меня просто спросили, вы знаете, может быть, вы верили, что со мной что-то изменится, и что я буду неподкупный, может быть, вот так вот. Я говорю, потом, ребят, ну, так поговоришь, на что, ну, бросить мне свою профессию. Ну, ведь были примеры такие, выдающиеся актеры, артисты бросали профессии. Давайте вспомним Михаила Сергеевича Евдокимова. И что? Что-нибудь изменил он? Он пытался, он просто ложился в жизнь. Готов был положить за правду. И что получилось? А мне бы так хотелось его видеть на эстраде, видеть бы, так сказать, в аншлаге, видеть в кино. В кино замечательно. И он снимался у меня один из... Я его один из первых снимал. И даже в титрах написал, даже с участием таких-то актеров, и даже Михаила Евдокимова.
Ну, это природный талант, конечно, природный дар. Человек может не обучаться в театральном вузе, но вот оно есть и есть. Это вот...
Так, в театральных вузах, вы знаете, чуть-чуть огранку проходят. Сергей Апольнарич Герасимов, мой мастер, учил нас учиться. Больше всего, так сказать. Учиться, говорит, придется всю жизнь. Вот. Так что приготовьтесь, пожалуйста, если кто хочет серьезную жизнь прожить в искусстве, в творчестве, учиться придется всю жизнь. И начинать каждый раз с нуля.
Ну что же, мы продолжим наш разговор. 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда». После информационного выпуска сейчас сделаем небольшой перерыв на новости. Напомню, что в студии с нами народный артист России, режиссер и сценарист Сергей Петрович Никоненко. Телефон прямого эфира 97,00,97,2. Прямая трансляция идет на сайте kp.ru.
Искренне ваш.
97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго вечера. Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень и Барнаул. Мы также приветствуем и вас. Напомню, что в студии до завершения этого часа с нами народный артист России, режиссер и сценарист Сергей Петрович Никоненко. Телефон прямого эфира 97-00-97-2. И у нас уже есть телефонный звонок. Дадим возможность задать вопрос нашему слушателю. Потом буду задавать вопросы, естественно, и я тоже. Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да,
алло,
здравствуйте.
Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Сергей Петрович, да? Здравствуйте. Хотел вас тоже поблагодарить от имени всех радиослушателей за ваш вклад в кино, в кинематограф. И хотел задать такие вопросы. Хотел спросить, в каком состоянии наш кинематограф, по вашему мнению, сейчас вот находится? На какой стадии? Чтобы вот мы видели такие же фильмы прекрасные с вашим участием и такие же кинофильмы, которые всех всем интересны. То есть в каком состоянии кино сейчас находится, по вашему мнению?
Я считаю, что в неважном состоянии.
Неважно, да?
Да, потому что обещали нам много денег на этот год, но пока еще в этом году ничего не поступило.
То есть никто...
Новые картины, да? Не запустились. Об этом говорил на телевидении генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. И в будущем году пока, так сказать, картины-то, если сейчас вот запустить, они выйдут только, дай бог, к лету. Но пока, если нету, то, значит, мы будем что-то смотреть из прошлого. Но пока выручают актеров и, не знаю, как режиссеры живут. Меня выручает моя актерская профессия. Сейчас вот я снимаюсь «Каменская 6» по многочисленным просьбам телезрителей. Есть у меня еще такая картина, как «Бомбила». Это о таксисте, который на своей машине вечерами там, сказать, подрабатывает. Довольно очень интересная, по-моему, картина. Вот. Ну, еще у меня и 5 антрепризных спектаклей. Я играю в ЦДКЖ, Центральный дом культуры железнодорожников, который после ремонта стал просто дворцом. Приходите, пожалуйста, можете меня там увидеть, и еще и моих коллег, замечательных артистов, с которыми я играю. Это «Стеклянная пыль», «Безымянная звезда», это «Западня». Вот, ну, вот, хотя бы 3 спектакля.
Но, вы знаете, все-таки как-то так считают, что актерская профессия – это профессия людей в какой-то степени, ну, вот, иногда рефлексирующих. Вот что-то не так идет, вот что-то не получается, вот что-то из рук валится, вот денег нет, вот работы хорошей нет, вот еще чего-то нет. Просто сразу хочется понять, вот огромный период творческой жизни, он делится на разные этапы. Вот в то время, когда снимались такие милые картины, картины, но, судя по именно о них сейчас говорил наш радиослушатель, милые картины, которые действительно, вот, может быть, в какой-то степени отражают какую-то такую душу российского, советского в то время кинематографа, были и абсолютные шедевры. Вот не было обиды, что «а почему не я, допустим, а почему не я у этого режиссера, а почему не я у Тарковского, а почему не я?» Вот никакого такого вот не было. Вот это в вечность, а это вот как бы
вы
на один
знаете,
день.
Я пробовался у Андрея Арсеньевича Тарковского в 64-м году на роль Миколки, колокольного мастера. Но когда я увидел, кто пробуется, там была фотография Николая Бурляева, говорит: «Что же вы ищете? Это вот лучше всего». Я сам об этом сказал, хотя говорит: «Давайте попробуем». А почему нет? Ну, это он, или он что-то хотел, мой взгляд посмотреть, или он так даже и немного со мной, может быть, работал, я бы так даже сказал. Меня привели в павильон, положили там куда-то на солому, и я там что-то немножко, так сказать, сыграл. Вот. Но я был убежден, что... Но он даже мне предложил... Потом был звонок, и звал Андрей Арсеньевич, правда, ассистент Александр, предлагает другую роль. Но мне уже другую играть не хотелось. Сейчас я об этом сожалею. У Тарковского нужно было играть табуретку. Или палку, как-то постоять вместо где-нибудь, хоть в массовке. Потому что это одна из моих любимейших картин. И работа Коли Николая Бурляева одна из любимейших, его самых ранних еще работ. Но это Это абсолютный шедевр и картины, и эта роль. И я считаю, эта роль даже самой главной в этой картине. Вот, потому что настолько она трогательна, настолько сыграна, пронзительно просто. Она и очень философски мудрая, так сказать. Он, как работает художник? Ведь он не знал секрета колокольных дел мастера. Кстати, он надеялся только на свою интуицию. У него другой опоры никакой не было. Потом он плачет, рыдает, отец умер, и говорит, а секрет не передал. Вот какая-то удивительная. Это да, про самого себя, про себя снимал Андрей Арсеньевич. Это колокольный мастер, это он сам Тарковский. Вот для меня. Вот. Ну, вы спросите, да, конечно, иногда были сожаления, но к этому приходится, ну что ж теперь, запить водкой на долгое время. Я находил в себе силы не делать этого, хотя выпить не дурак, в компании, с друзьями. Ну а почему же нет? Конечно же. Но я знаю, что утром встал, надо работать. И я еще знаю такое, это от Сергея Аполлинарича, что вдохновение посещает только тех, кто работает. И случай, счастливый случай, который очень необходим в нашей профессии, он может тебя застать тогда, а ты не готов. А ты должен быть готов. Поэтому я не помню, чтобы я, так сказать, совсем долго был без работы. Все-таки вот под 200 ролей, правда, за 50 лет. По 4 роли в год приходилось все-таки играть. И я, в общем, ну так, я знаю много наизусть. Я, так сказать, сам с собой работаю. Я знаю, там, я люблю поэзию. Поэтому я, так сказать, и малые формы мне приучают. Ну и большие я знаю наизусть целиком. «Медный всадник», там, Пушкина, там, «Бахчисарайский фонтан». От начала, так сказать, и до конца, так сказать, много из «Онегина». Ну и уж не говорю про Есенина, про Пастернака, моих любимых поэтов. Гумилева, конечно же, конечно же. И Маяковского. Ну, это самое раннее мое увлечение такое еще. Владимир Владимирович тоже там чуть ли не все «Облако в штанах». Понимаете, я как-то так немало было так в одно стихотворение подумывалось.
Чтобы девушку там очаровать. Нет, все гораздо серьезнее. Память надо тренировать. Мы слушаем Александра. Здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Я хотел бы вас узнать, как вам далась роль дальнобойщика в фильме «Бабник 3», если не ошибаюсь, и легко ли или нет? И не хотели бы вы снять еще какой-нибудь фильм про дальнобойщиков?
Вы как название спросили, дальнобойщик?
«Бабник 3».
«Бабник 3».
«Бабник 3».
«Бабник 3» дальнобойщика. Я там не играл в «Бабнике 3». Дальнобойщика. Я играл дальнобойщика 20 лет назад в картине «Семьянин», которую сам и ставил. И сюжет этой картины потом украли другие люди и поставили, говорит, там холостяк или жених для семьи невест, что-то. Вот они один в один, так сказать, взяли воришки такие мелкотравчатые, взяли, стащили сюжет. Ну, бог с ними, Господь их простит, наверное. Вот. А мы снимали, у меня там было 8 жен. Он ездит там, допустим, из Мурманска в Сочи и обратно. И во всех городах, где он останавливался на ночлег, там у него была жена и дети. У меня вся семья. Так что 8 жен, 23 ребенка. Среди жен были Любовь Полищук, Анна Самохина. Еще я нашел в Киеве такую. Да что вы, очарование. Наталья Оренбасарова, Екатерина Воронина. В Киеве я нашел такую жену, она играет лесника. Жена лесник. Она такая, ну, около 2 метров. Росту такая, она такая громадная. Да, и там тоже мало-мало меньше, всем семеро по лавкам. Вот, такая.
Это что, мужская мечта? Вот скажите мне. Это вот если человек о чем-то ставит фильм, то значит что-то, естественно, его в этой теме не оставляет равнодушным.
Это, мой герой в этой картине как раз говорит о том, что не может видеть одинокую женщину. У женщины должен быть муж. У женщин должны быть дети. Кто-то должен заботиться о женщине, о детях. Это должна быть семья. Но что поделать, если, так сказать, много очень одиноких женщин? Он борется с этим явлением.
Как может.
Как может. И все женщины с одним и тем же упреком к нему. Ну, говорит, редко видимся. А что он отвечает? Зато наша каждая встреча – праздник.
Трудно не согласиться с этой логикой. Впрочем, о мужской логике мы еще поговорим. Сначала выслушаем Родиона. Здравствуйте, Родион.
Здравствуйте, добрый вечер. Очень интересно слышать.
Добрый вечер.
Господин Никоненко, мне хотел вам задать вопрос вот по поводу Вы в курсе, вот «Школы» был сериал, в начале года проходил, помните?
Да, да, да.
Валерия Германика. Вот ваше отношение, как вы относитесь вот к такому вот кино, вот новому?
Ну,
такому,
знаете,
вот,
его, наверное, надо было посмотреть, но у меня не хватило ни сил, ни желания. Я так смотрел, не этой болтающейся, как раньше называли просто брак в операторской работе, этой камеры, которая все время надо, не надо, она куда-то ходит, ходит, да что она мне морочит, понимаешь? Я вижу белые швы и режиссуры, и камеры. Это такая, вы знаете, ну, на мой взгляд, это очень слабая работа.
Ну, а если уж отталкиваться от этого вопроса, подростковые проблемы, ну, например, вашего сына мимо вас не прошли? Все-таки он сейчас взрослый человек, вы уже дедушка, да? Вот уже как-то это все в прошлом осталось, уже можно так вздохнуть, сказать, это было или этого не было?
Вы знаете, как раз юность моего сына пришла, может быть, на самый чудовищный, самый страшный период. Это начало 90-х годов, когда мы жили на Арбате, когда на Арбате была эта компания, и среди них был, так сказать, глава этой компании, у которого карманных денег очень много было, зеленых уже, очень много. Вот. И они что они там творили? Но я всеми средствами, всеми силами пытался, боролся, чтобы как-то оторвать сына от этой. Это удивительно. Они очень многие уже, их нет в живых. Они кололись, они, ну, все, что только можно было, вся гадость, вся грязь, которая она вдруг вот обрушилась там и, вот, на Арбате. И на моего сына, он, так сказать, был. Я это пережил, это, ну, я, может быть, посидел в то время, когда все это происходило. Мне так было жалко. Ну, добро должно быть с кулаками. Вот, я бился за сына, и, по-моему, вроде, так сказать, у меня получилось.
Но, может быть, все-таки верна вот эта фраза, потому что правильные книжки ты в детстве читал. Может быть, все-таки есть в этом какая-то основа? Или это совершенно неважно, кто твои родители, как они думают, как они мыслят? Вот получай, вот сваливается это вдруг неожиданно на тебя, на подростка, и все, и пошел в разнос.
Вы знаете, кто-то поверил в компании, бывает, кто-то заводил, и он, так сказать, вдруг он становится авторитетом, а вдруг, так сказать, как легко добываются удовольствия, как легко добываются эти деньги. А эти деньги каким путем нажиты были? Кто дал этому мальчику, который был заводилой, такие большие суммы, что он швырял их налево и направо, и кого хотел, того и покупал. А все стоило, так сказать, для него это просто как пыль. Вообще, это, кстати, у него, или, как говорят, денег до грязи у него было в этих карманах. Вот. И вот хорошее слово нашел. И грязные помыслы отсюда, это отсюда грязно. Вся грязь отсюда. Вот. Ну, ничего, перебороли.
Справились.
Справились, да, да, да.
Мудрость, терпение, что? Что вот?
И мудрость, и терпение, и когда-то... И властью употребить надо.
Я напомню, что в студии Сергей Петрович Никоненко, 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Телефон прямого эфира 97-00-97-2. До завершения этого часа вы можете задавать Сергею Петровичу свои вопросы. И Татьяна этой возможностью воспользовалась. Я потом свой вопрос продолжу. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Спасибо «Комсомольской правде» сначала, что она нам как бы такой вот подарок преподнесла вас.
Спасибо, спасибо.
Вот, Сергей, знаете, вот такой...
А мне вас. А мне вас, Татьяна. И так она звалась, Татьяна. Слушаю вас.
Ага, Сергей, вот знаете, как хочу выразить свое восприятие вот из тех еще давних пор, когда вот были «Трын-трава», там, да, вот такие вопросы.
Еще помните такие картины?
А как же? Ну, это во времена моей юности. Вот не хочу жениться, да. Это такие приятные, нельзя сказать, что это легкие, это жизненные вещи. Вот. И вот как бы получается, что, знаете, что приятно в вашем творчестве, в вашей личности, что вы таким же перешли вот современную, совершенно другую, рафинированную жизнь. Понимаете, вот и вы, и ваше творчество. Вот. Я не во всех амплуа вас, к сожалению, видела. Я из Владимира, и в Москве бываю не так часто в театр. Вот. Я первое, что желаю вам успехов творческих. Спасибо. У вас чувствуется такой еще вот
запал. А вопрос будет?
Будет вопрос. У меня вопрос такой необычный. Я не так давно, совершенно 2 года назад, увидела вас у Герасимова в коротеньком, в конце, в эпизоде «Люди и звери». Это же вы были.
Это, да, это первая роль в кино.
Вот я хотела, Сергей, спросить, это ведь ваша первая роль?
Да, да, да.
Замечательная.
Да.
Причем это со сложной судьбой мальчик, да, на переломе.
Да. Когда он говорит папе, говорит, папа, давай уйдем от мамы. И очень серьезные причины для этого были. Вот. И в кадре играть вместе с Тамарой Федоровной Макаровой.
Да,
понимаете?
Да, да,
это,
да.
Ну что вы. Это моя учительница, в которой я был тайно влюблен.
Правда. Вы знаете, да. Вот для меня это просто вот чудо. Я увидела до конца «Люди и звери», да, и Болотову молодую, там же Болотова.
Да, да, Жанночка. Да. Однокурсница.
Однокурсница, да.
И вас, вы знаете, вот это ваша первая роль, она, скажем, замечательно совершенно сыграна. Все, все вот это все просматривается.
Сергей Апольнович Герасимов.
За это, за все. Вот, я вам желаю огромных успехов.
Спасибо.
И Ваня, вас ждем.
Спасибо, Таня.
97-00-97-2, телефон прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда». Но мне хочется продолжить тему семейную, потому что ведь понятно, что если в творческом и семейном союзе сходятся личности равнозначные, равносильные по таланту, по целям, по устремлениям, то рано или поздно все равно кому-то приходится уступать. Вот это вот, ну, не бывает двух одинаковых успешных судеб. К сожалению, это действительно так. Вот получается, что ваша супруга немножечко в тени как бы остается. Это ее выбор или вот так жизнь складывалась, что у вас как-то более счастливая, может быть, актерская судьба?
Да, у меня, может быть, более счастливая актерская судьба, хотя она очень талантливый человек, и очень сильная личность, как вы говорите. Да, вот так вот, и высекая искры иногда, так вот и живем, так что искры летят. Но я бы не хотел ни на кого променять мою любимую Катеньку.
Да, просто я вспоминаю одну из программ, посвященных Дню семьи, на одном из телеканалов, где вас вот пригласили вдвоем, как вы нежно рассказывали о тех ромашечках, которые являются символами этого дня, и как все это замечательно.
Да.
Я думаю, боже мой, а сколько за этим вот таких моментов, когда какие там ромашечки, когда муж уезжает на несколько месяцев на съемки, и когда все проблемы обрушиваются на женщину, которая тоже, в общем, готова работать в кино, а она должна заниматься сыном, вот сейчас внуком, и все это, вот этот труд, он оценивается, конечно, каким-то образом?
Нет, ну, конечно, оценивается. Ну, чем? Я поэтому и говорю, что ни на кого не променяю, потому что у меня очень прочный тыл.
Дом вы построили в первую очередь.
Вы знаете, я не один дом построил, если так честно признаться. Я и на Валдае попытался построить дом. Я очень как-то так... Мы давно были знакомы, приятельские отношения. А потом вдруг, когда он мне позвал спектакль, я имею в виду Александра Гавриловича Абдулова, «Царствие ему небесное», он позвал меня в спектакль. Он и в Москве-то жил, во Внуково, а я в Новопеределке. Но мы где-то рядом, так сказать. Он там говорит: «Петрович, там пельмени не знаешь, сколько кипят, должны кипеть?» Говорит: «Ну сколько? 7 минут, по-моему». Говорит: «Ну вот, я уже сейчас засыпаю, приезжай». Я через 7 минут был уже у него, и мы общались. И мне хотелось... Тут в Москве жили рядом, и на Валдае я построил дом рядом с его домом. Но его вот не стало, и потом там одни плохие люди бросили мне... Хорошо, что я еще там был, в этом доме, но хорошо, что они не попали в открытую дверь. Они могли бы попасть в спальню. Это 3 бутылки с зажигательной смесью. Знаете, мало ли там какой беды. Ну, и там я за жену больше всего боялся. Но этот мы потушили, и я расстался с этим домом. Я его продал.
То есть это как автомобиль. Если попадаешь в аварию, то лучше его не ремонтировать, с ним расстаться. Вот здесь то же самое, да. Какой-то...
Нет, ну я расстался дома, он уже не горел.
Ну, это
просто
понятно,
потушили,
да,
пламя, я успел продать до кризиса. Да. Ну, и это вот обидно. А так, я построил, да, дом в Новопеределкино. По-моему, хороший, жене нравится.
Бильярдный-то там есть?
Ну, мне же подарили бильярдный стол за фильм «Классик». За роль, которую я сыграл в фильме «Классик». У меня, там, сказать, и в «Созвездие», и приз главный учредила в 99-м году. И Федерация бильярдного спорта подарила мне стол. Ну, наверное, из-за этого стола пришлось дом строить. в старом доме, говорит, негде его было поставить. А здесь есть была возможность, я построил дом, он стоит.
Ну вот когда разговаривали о спорте, я как раз хотела сказать, что к вам нужно приставать не с вопросами о футболе и хоккее, а с вопросами о бильярде.
Нет, можно приставать с вопросами о верховой езде. Да, вот снимаясь в небольшой, в маленькой роли у Юлии Гусмана, я в парк советского периода, там мой герой как раз Чапаев. Это он говорит, второй раз кинематографировал. Он же едет на выручку, так сказать, летит, так сказать, не галопом, а карьером просто-напросто. Аллюр «Три креста». А сзади меня 20 конников театра Кантемирова, это джигиты. За ними еще 40 хвостов конная милиция. И когда была команда, начали, говорит, эскадрон пошел в атаку, я сказал на скале, раз дубль, два дубль, три дубль. И оператор, и режиссер говорят, да что ж такое происходит? Они монитор смотрят, говорят, на экране один Никоненко. А где же вы-то, джигиты? Что же вы отстаете? И ко мне подъехал Мухтарбек Алибекович Кантемиров. Замечательный совершенно человек. Подъехал, говорит, Петрович, придержи коня, почему-то не поспеваю. Но я им не говорил, что я периодически занимаюсь верховой ездой. И по сей день как-то я очень люблю лошадь. Занимался еще в институте, во ВГИКе. Так периодически я... Для меня лошадь – это большое счастье и удовольствие. И общение с животным – это просто большое счастье.
А они-то думали, что перед ними дилетант.
Да, еще приходилось скакать в Турции, там один этот, который привел коня, он так плохо говорил по-русски, он говорит, да, тогда Юлий, послушай, да у нас есть тут старичок один, говорит, это на меня показал, говорит, он так немножко может. Когда он пытался за мной во весь опор, он упал с лошади, тот, который сам же конник, который привел эту лошадь, говорит, ну, тот рассмеялся, говорит, давайте не будем больше снимать.
Еще один телефонный звонок. Мы слышим Анну. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Аннушка.
Я бы хотела узнать телефон или адрес музея Есенина. В юности я дружила, знала Августу Миклашевскую.
Августа Леонидовны.
А?
С Августой Леонидовной?
Да, с Августой Леонидовной, с ее семьей.
Да, да.
Вот, несколько лет мы дружили.
Угу.
Вот, и я бы хотела посетить ваш музей. И так...
Да, это Сивцев Ражек, 44-14. Вы, как бы вам сказать-то, у меня там телефон сейчас меняют. Это как раз процесс идет. И я не могу, мы работаем по заявкам. Я раньше просто называл телефон, он был такой простой. Там все были, такие были похожие цифры. И легко даже запоминался. Но где-то, я думаю, мы периодически, я думаю, даже не раньше, чем с Нового года, там будет постоянно работать экскурсовод. И я постепенно хочу это уже сдавать, потому что мне как-то уже и тяжело. Я уже там 2000 единиц хранения, там уже там все в серьезную такую, и скульптуры, и полотна живописные. Ну, как-то найдите меня после Нового года.
Ну, или 3 октября есть возможность тоже вас
найти. 3 октября, да. 3 октября приходите, пожалуйста, в концертный зал Чайковского. Все второе отделение я буду читать Есенина. Это будет в день 115-летия со дня рождения. В зале Чайковского будет концерт такой серьезный, ансамбль имени Осипова и трио «Реликт». Вот, и довольно серьезно это будет звучать. По-моему, начало в 2 часа дня, только это дневное время.
Но так получается, что Есенин – это та личность, тот человек, который вот всегда с вами практически с юности. И сейчас мы понимаем, что да, это уже практически прожитая вместе с Есениным жизнь. Это действительно так?
Ну как, я могу сказать, что тогда, 39 лет назад, когда я играл Есенина в фильме «Пой песню поэта», я был главный, это был главная роль в фильме. Я так подозреваю, что сам образ Есенина теперь в моей жизни играет одну из, не второстепенную роль, а, может быть, главную роль играет. Я по-прежнему думаю о этом центре, пополняю экспозицию, я ищу, ну, все сложнее и сложнее становится. Ну, может быть, в следующей передаче я расскажу, как поподробнее можно поговорить, какие вещи приносят. А вещи, когда приносят, надо их проверять. Но иногда приносят подделки, фальшивки. Это все очень любопытные работы, потому что если это вещь, ее надо проверять очень долго. Ну, почерк я сам могу определить. Тем более, что вот недавно принесли 6 писем и 2 открытки 15-го года и сказали, что это вот был неизвестный роман Есенина с какой-то такой женщиной. Вот адрес ее. Я только посмотрел, говорю, 15-го года, говорю, а я вижу, а они перепутали, а почерком-то писали, которым он писал уже в 25-м году. Я только по почерку сразу же определил, потому что в 15-м году он еще писал вязью, а в 25-м он по одной буковке уже писал, так почти как печатный, как он говорит, у меня буковки как зернышки. Вот, он так говорил. Начал читать 2 предложения, прочитал, если я не чувствую Есенина, вы всегда у Есенина найдете так его есенинское слово. Вот он пишет автограф. Анна, если вы слышите, то он у меня музей находится в квартире Анны Романовны Изрядного, и он пишет: Анне на безлихвенную память, Сергей. Безлихвенное слово. Не поминай лихом. Он придумал одно слово: безлихвенная память.
Ну, давайте, может быть, наш разговор тоже завершим строчками Есенина.
О, гойте, Русь моя родная, а заканчивается вот еще лучше даже. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою.
Я благодарю за этот разговор народного артиста России, режиссера и сценариста Сергея Петровича Никоненко, который был в эфире радиостанции «Комсомольская правда» 97.2 FM. Ну, а также с вами была я, Елена Фойна. Спасибо огромное. Всего доброго.
Всем здоровья.